от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Анатольевич.
Мы вернулись в эфир. И у нас гость Юрий Петрович Мишин, вице-президент корпорации «Чермет». И говорим мы, как всегда, о металлургии. Здравствуйте, Юрий Петрович. Ну, мало осталось осколков доброго и старой сверхдержавы у нас, кроме металлургии, работающих нормально, чтобы не сказать, даже и нарастивших много чего. И поэтому я, ну, опять же, у меня это профессиональное. Все-таки после института стали и сплав. Должен я собственной отрасли сочувствовать и всячески за нее переживать? Вот про нее и поговорим. Что творится сейчас в окружающем нас пространстве?
Добрый день. Ну, Евгений Иванович, во-первых, мне кажется, что время очень хорошо подобрано для такого разговора. Сегодня же понедельник. А понедельник у нас что?
Хороший день.
День тяжелый.
Да, тяжелый.
То есть самое время поговорить о тяжелой промышленности, а куда уж тяжелее металлургии. Вот. Но на самом деле хотелось бы поговорить и о каких-то позитивных моментах, которые вызывают исключительно положительные эмоции. И я хотел бы рассказать о тех мероприятиях, которые проходили вот совершенно недавно, в ноябре. А так получается традиционно, что ноябрь – это такой месяц, очень насыщенный всевозможными событиями в металлургической отрасли и вокруг. Дело в том, что вот в ноябре проходит целая серия таких мероприятий, которые объединены общим названием «Недели металлов». И центральным все-таки мероприятием, центральным событием этой недели является выставка «Металл-Экспо». Это выставка, которая проводится вот, в рамках металлургической отрасли, и там участвуют и основные производители металлопродукции, то есть наши основные металлургические компании, холдинги. Это компании, которые занимаются разработкой технологических процессов и производством металлургического оборудования. Это и потребители, это и инжиниринговые фирмы всевозможные. То есть такое достаточно масштабное мероприятие. Вообще, это выставка, которая, ну, вот традиционно она проводится на ВДНХ, там, в 75-м павильоне. Насколько я знаю, это чуть ли не крупнейшая выставка такая в области промышленности, которая проводится в России. Ну вот сейчас там, по-моему, порядка 600 компаний участвуют в этом деле. Причем, по-моему, порядка 35 стран они представляют. Естественно, кроме российских, там присутствует и Украина вполне активная, и Белоруссия, и Казахстан, да, и, собственно говоря, и страны дальнего зарубежья с большим интересом ее посещают, в ней участвуют. Китайцев очень много на сегодня. Так что мероприятие само по себе очень интересное, а учитывая, что компании-то все наши металлургические, они, ну, далеко не бедные. И вот стенды, которые они выстраивают, это само по себе произведение искусства. Мероприятие, ну, могу сказать, феерическое. И, на мой взгляд, интересно было бы, наверное, посетить это мероприятие не только там для профессионалов и специалистов, но просто вот для молодежи, для людей, которые интересуются тем, что у нас в стране, в экономике, в промышленности происходит. Ведь дело в том, что там, значит, я сказал, что выставка сама – это мероприятие такое центральное, но получилось так, что вокруг него проводится тоже огромное количество всевозможных, значит, конференций, круглых столов, там, совещаний, там, которые уже посвящены конкретным каким-то вопросам. И начинается с того, что вот проводится такая достаточно серьезная конференция, которая называется «Российский рынок металлов». Затем, ну, там участвуют представители, ну, практически большинства металлургических компаний и потребителей, и консалтинговые фирмы, обсуждают то, что творится на рынках на сегодня. Компании делятся там какой-то информацией о своих планах развития. Ну, такая вот очень информативная конференция. Затем вот есть еще одно мероприятие, которое проводится традиционно в начале этой выставки, это так называемый координационный совет по промышленной политике в металлургии при Министерстве промышленности и торговли России. Очень интересный такой формат, и на этом мероприятии, ну, ведет его, как правило, курирующий заместитель министра промышленности. На сегодня это Евтухов Виктор Леонидович, там присутствуют директора департаментов. Приглашаются представители там каких-то других министерств и там структур, в том числе из наших естественных монополий. Ну, поскольку и энергетика, и железнодорожный транспорт — это ключевые для развития металлургии вопросы, без которых, в общем, и работать получается невозможно.
Но это главные потребители, да?
Это не главный потребитель, просто...
Если вас не возят, как
да,
вы
металлургия, она
не к вам, не от вас.
Требует очень, так сказать, серьезных затрат энергии, там и электроэнергии, и энергоресурсов. Потом металлургия не может существовать без железнодорожного транспорта. По-моему, где-то процентов 15 или 17 всех перевозок, которые делаются по железной дороге, это грузы металлургической, ну, для металлургической промышленности или продукции металлургической.
Но у нас, наверное, проблем с энергией нет, да, в России?
Ну, ведь вопрос-то не в том, есть эта энергия или нет, а те условия, на которых она поставляется. Mm-hmm. И до сих пор там, конечно, остается достаточно много вопросов и с так называемым перекрестным субсидированием, и с системой ценообразования, и с системой так называемых договоров предоставления мощности. Там есть такие достаточно хитрые моменты с точки зрения, значит, взаимодействия с энергетической отраслью, которые, в общем, очень серьезно влияют на тарифы по электроэнергии, а это очень приличная составляющая в металлургическом производстве. По железной дороге там тоже, в общем-то, система тарифообразования, она такая, достаточно запутанная. И учитывая, что, ну, во-первых, у нас страна огромная, во-вторых, то, что у нас на производство одной тонны стали, там надо перевезти там 3,5, а то и больше тонн, значит, всевозможного сырья, да и саму продукцию надо довести до потребителей или до границы, до портов, то это, в общем, здесь каждая копейка, она, в конце концов, имеет очень приличное значение. Ну, то есть вот этот вот формат этого координационного совета, на мой взгляд, такой очень удачный инструмент, с помощью которого все-таки бизнесу удается доносить до власти, до министерства какие-то свои там взгляды, проблемы, инициативы. И должен сказать, что в этом плане, ну, есть взаимопонимание между и бизнесом, между отраслью и между чиновниками министерства, то есть большинство тех вопросов, тех инициатив, которые там мы поднимаем в ходе вот этих вот встреч, этих мероприятий, они все-таки рассматриваются, в них вникают, и, как правило, все-таки министерство поддерживает большинство таких инициатив.
А что значит поддержка министерства? В чем она выражается?
Ну, вы знаете, ведь речь идет, например, о каких-то законодательных вопросах, связанных там, с экологией, там, или, значит, вопросы, связанные с тарифообразованием там, в энергетике. Да, это же все носит такой регулируемый характер, поэтому, когда готовятся либо какие-то законопроекты, либо принимаются какие-то вопросы, связанные там, с тарифообразованием вот, в системе естественных монополий, конечно, там есть определенные процедуры согласования с заинтересованными органами государственной власти. Значит, с нашей стороны...
То есть хотя бы поднять шлагбаум.
Да, если не поддерживает, например, Министерство промышленности, то дальше идти бесполезно. Как правило, еще бывает задействовано и Министерство экономического развития, и Минфин, и антимонопольные службы. Но, во всяком случае, есть вот такая группа, значит, организаций и органов власти, которые, ну, не обойти для, при решении там, тех или иных вопросов, связанных вот именно с законодательством или вот с такими общими моментами взаимодействием там, с естественными монополиями там, и так далее. Вот. Но я хочу сказать, что вот в рамках этого мероприятия, в неделе металлов, там же, я говорил, что проводится огромное количество вот этих всяких конференций, и кроме этого координационного совета. И, пожалуй, сама направленность вот этих мероприятий, она вот говорит очень красноречиво о том, а что вообще в отрасли происходит, какие... Значит, движение, чем кто занимается. Вот видите, здесь эта вот программка. Тут порядка, по-моему, 60 всевозможных, значит, мероприятий там перечислено. Из них, ну, конечно, часть они такие представительские и, значит, торжественные, там какие-то номинации, конкурсы проводятся, деловые игры, какие-то мероприятия для студентов. Но также, вот если посмотреть, то проводятся, например, совершенно конкретные, значит, мероприятия, связанные с, например, разработкой там, новых марок стали, или там конкретно разработка и производство проката для автомобилестроения, или там производство металла для медицинских целей, там, вопросы защиты от коррозии, там, разработка технологий сварки, там, использование металла в строительстве, там, какие-то нормы, стандарты и так далее. Вопросы очень важные, там, подготовки кадров, какие-то организационные вопросы, там, управления металлургическими предприятиями. То есть такая достаточно насыщенная программа. И да, вопросы взаимодействия с вузами, они там тоже, в общем, во все участвуют.
Осторожный вопрос. На ваше вот усмотрение, с вашей точки зрения, что происходит вообще в металлургии сегодня в России с точки зрения ее позиционирования такого глобального отраслевого? Рост сокращения, вот нам сообщают, год назад вроде закрылся электроцинк из Северной Осетии. Что конкретно по этому заводу, не знаю, честно говоря, происходило. Давно не работал я с северокавказским направлением. Но что-то же происходит все время.
Ну, я как раз хотел вот дальше чуть подробнее поговорить о российском рынке. А заканчивая вот эту вот предварительную первую часть по поводу, значит, Металл-Экспо, я просто хотел бы еще раз выразить огромную благодарность и отметить роль такого там замечательного человека, как Романов Александр Геннадьевич, который, собственно говоря, всю эту историю, всю эту эпопею в свое время создал, 25 лет назад раскрутил, ну да, и очень лишь активно ее продвигает.
Ну и... вот в пятницу мы и виделись на нашем 30-летии. Но вопрос, вы говорите, интересно это, я совершенно согласен, для того, чтобы понять, что происходит для широкой публики. А широкую публику туда пускают, или это все-таки
только
для профессионалов?
Конечно, это открытое мероприятие, бесплатное, заходи, смотри.
И где физически?
Это ВДНХ.
А, ну то есть это...
ВДНХ, да, совершенно свободный доступ. Да, никто,
с точки зрения транспорта.
Денег никаких не берут. Да.
Вот это прямо странно по нынешним временам.
Так, ну если...
Напомню, мы говорили о выставке «Металл-Экспо».
Да, кстати говоря, юбилейная выставка была в этом году, 25-я. Так, если переходить к вопросам, связанным с тем, что происходит в отрасли, что происходит с российским рынком, да и вообще с рынком, ну, если начинать вот с российского, да, ну, мы уже говорили неоднократно, что сталь является таким своеобразным индикатором того, а что же происходит у нас в, как это называют, в реальном секторе экономики, да, то есть в секторе материального там производства или там строительства. Ну, да. Потому что очень часто какие-то финансовые показатели, финансовые индикаторы, особенно которые выражены в денежном выражении, вот не очень понятно, что они значат. Да? У нас какие-то цены там на энергоресурсы приподнялись, вроде как ничего не происходит, а значит, все показатели взяли и выросли. Да? Или еще там...
Проценты растут.
Да,
одно вот удовольствие.
И... Кстати, вот мы, если посмотрим на вот эти экономические индикаторы, ну, основные некоторые из них в этом году, то как-то там все несколько более вяло просматривается и происходит, чем в прошлом году. Например, вот по данным Минэкономразвития, в этом году рост ВВП ожидается там 1,3%, да? А в прошлом году 2,3% было. Значит, промышленное производство там ожидается, что прирастет там, на 2%. В прошлом году почти 3%
было. Да мы это там, на собственной шее чувствуем.
Да, инвестиции там, в основной капитал, значит, в этом году ожидается там, 2,2%, по-моему, процента. В прошлом году было 4,3%.
Ну,
то
разница
есть, по всем
колоссальная.
Параметрам ситуация хуже. Но если мы посмотрим на, скажем, металлургическую отрасль, на потребление металла, то там картина немножко другая, как ни странно. То есть вот по объему потребления стали вот в различных отраслях промышленности мы видим такой очень даже приличный рост. По объему производства там пока что небольшое падение, и где-то там, может быть, 1-1.5%, но оно связано с разными факторами, в том числе и с тем, что на некоторых компаниях проводились такие достаточно масштабные ремонты, вот, чего только стоит. На Новолипецком комбинате был проведен ремонт вот, 6-й доменной печи, это одна из крупнейших. А это худо-бедно 120 суток она простояла, то есть практически строится новая доменная печь. Ну и, соответственно, это влияет и на всю производственную цепочку. У нас, конечно, за счет этого некоторое снижение объемов производства стали.
А доменную печь — это такая печь, которую нельзя останавливать. Вот ее запустили, она работает, да, все время.
Да, ее запускают, и она лет 10, а то и 15
закозлила,
работает.
То не дай бог.
Закозлила, это значит, надо. Там все застыло.
Нет, ну там, конечно, ее могут там приостанавливать на проведение каких-то небольших ремонтов, там, замену засыпного аппарата или там какие-то еще элементы там конструкции. Ну так, по большому счету, ведь вы представляете,
ну, вот
нижняя часть печи,
там,
футировка,
да,
там вся эта система охлаждения, вот ее как запустили, она лет 15 и так и работает, собственно говоря. Можно приостановить, потом раскрутить, но все равно вот то, что одна из крупнейших и таких наиболее эффективных печей простояла там практически 4 месяца, это, конечно, оказало свое влияние, но, с другой стороны, коллеги, значит, в этот период там, реализуют целый там, комплекс мероприятий, который, как утверждается, позволит увеличить производство стали там, примерно на 1 000 000 тонн на Липецкой площадке, что, в общем-то, немало. Так вот, говорили о том, что, с одной стороны, вроде как по объемам производства небольшое даже снижение, но по объемам потребления вот, готовой стальной продукции там такой очень даже приличный рост просматривается. Да, вот на сегодня это где-то около 6% по результатам ну вот первых 9 месяцев за 3 квартала, но это очень немало. И я хочу сказать, что в начале того года и конец прошлого как-то он такой был не очень позитивный, и ожидания в начале года были такие достаточно сдержанные. Но, тем не менее, значит, по ходу дела мы видим, что совершенно явный рост внутреннего рынка и практически по всем основным сегментам. И вот по сортовому прокату у нас прирост потребления где-то там 8 с лишним процентов, там, по листовому прокату это там чуть меньше 6, там рельсы это плюс 6%. То есть говорит о том, что у нас в экономике, в промышленности это реальные совершенно какие-то процессы происходят. Конечно, если смотреть на структуру потребления металлопродукции, то ну, она вот примерно следующая. То есть можно всех потребителей грубо разделить вот на 3 группы. Да, это все, что связано со строительством, это больше половины, как правило, там 50-55%. Это затем группа потребителей, связанных так или иначе там, с нефтегазовым бизнесом, с добычей, транспортировкой, обустройством месторождений, там, переработкой и так далее. Это тоже очень серьезный сегмент. Это процентов там 30-35, наверное. Да. Ну и все остальное, это, к сожалению, цифра остается не такая большая, да, процентов, наверное, 10, максимум 15 от потребления, это идет вот на все вместе там, машиностроение. Да.
Ну, с машиностроением у нас хана с советских времен, как ему настало, так она и продолжается, к сожалению.
Да, так что вот эта история, связанная с увеличением потребления, она, в общем, свидетельствует о том, что у нас в первую очередь очень неплохо обстоит дело в строительном секторе, что у нас идет приличное увеличение вот именно там по строительству там, не знаю, каких-то гражданских, промышленных объектов. В инфраструктуре там реализуются какие-то проекты, потому что, вот, еще раз, наибольший рост это именно по потреблению арматурного проката, который, в общем-то, в строительстве в основном и используется. Вот, так что...
Чисто географически это можно выделить...
Ну, где это достаточно сложно выделить, больше? Но вот очевидно, что достаточно такая серьезная активность и по географии отгрузок, она наблюдалась и, во-первых, в южных регионах, это связано и с Крымом, и в Крыму, видимо, так достаточно активно реализуются на всевозможные строительные проекты, и это связано и с обустройством, видимо, вот тех автомобильных и транспортных магистралей, которые там развиваются, строительство, которое там вокруг этих трасс ведется, да и вообще, значит, вот чувствуется, что там в этом направлении потребление достаточно приличное. Вот. Ну, на Дальнем Востоке тоже есть, там просматривается какая-то активность. Ну, вот. Ну, а в целом, еще раз, строительство все-таки демонстрирует очень там, приличный рост, неплохой.
Уже радует?
Уже радует, да. Значит, теперь, если поговорить о том, а что происходит у нас с международной торговлей. А здесь вот ситуация не такая однозначная, к сожалению. Значит, вот на фоне того, что у нас так все более-менее позитивно просматривается на внутреннем рынке. Хотя я хочу сказать, рост-то такой хороший, приличный, но мы уровня, например, 2014 года по объему потребления пока что еще не достигли.
А какой был?
Ну, был там порядка 46 миллионов тонн.
И какой сейчас?
А сейчас, ну, где-то там в районе 43.
Ну, не безумно страшно, но, в общем, ну, еще в случае, сильно есть куда расти.
Движемся в правильном направлении, да.
Я прошу прощения, сейчас у нас будут новости, новостной блок вот надвигается, как это всегда бывает, а потом мы вернемся, говорим о металлургии с Юрием Петровичем Мишиным.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, а вот и мы.
Мы вернулись в эфир. С нами Юрий Петрович Мишин, вице-президент корпорации «Чермет». И мы говорим о состоянии металлургии сегодня как отдельно взятой отрасли российской промышленности, одной из ключевых, честно говоря, в нашей стране. Которая, кстати говоря, оказалась гораздо веселее, чем состояние экономики в среднем. То есть в данной палате с температурой куда веселее, чем, в общем, по больнице.
Ну и здесь не без проблем. И мы вот плавно подошли к международной торговле сталью, в частности, значит, к экспортным поставкам российской металлургической продукции. Здесь, к сожалению, ситуация не такая позитивная, не такая радостная.
Экспорт имеется в виду в дальние зарубежья или в постсоветское?
Ну, вообще экспорт. Мы, когда
то
говорим,
есть не разделяем его сегодня вообще?
Нет, мы его разделяем, конечно, по направлениям, когда, так сказать, и по видам продукции все это дело отслеживается. И более того, мы понимаем, что по разным видам продукции у нас разные рынки. Да? Вот где-то мы поставляем больше на, скажем, территорию стран бывшего Союза, или там СНГ, да, там где-то мы знаем, что продукция едет больше, там некоторые виды там в свое дальнее зарубежье, в Европу, в Азию, в Южную Америку там, и так далее. Это все отслеживается, и в частности, если вот говорить в целом об экспорте, то Россия, ну, прямо скажем, зависит от экспорта достаточно прилично. У нас из всего объема производимого готового проката примерно чуть меньше половины, ну, где-то 45% экспортируется. Остальное поставляется на внутренний рынок. То есть это очень приличный объем. Но если взять вот данные, опять-таки, за первые три квартала, за 9 месяцев работы, то у нас прослеживается резкое достаточно снижение экспортных поставок. Причем снижение, это цифра так существенно ниже 10% падения, что немало. И еще один такой момент, характерный для наших экспортных поставок, это то, что в нашей структуре экспорта доля продукции с высокой добавленной стоимостью, она, ну, тоже относительно невелика, это менее 50%. То есть на сегодня более 50% – это так называемые стальные полуфабрикаты, то есть продукция, которая поставляется для дальнейших переделов там, уже на зарубежных предприятиях. Но еще раз, это не из-за того, что мы не хотим или не можем поставлять туда такую более дорогую продукцию, а из-за того, что на сегодня на большинстве рынков действуют всевозможные там защитные меры и пошлины, и ты просто не можешь поставлять, вот, собственно говоря, то, что ты хотел бы, а вынужден поставлять то, что принимается, то, что можешь. Но на сегодня вот в структуре экспорта, еще раз говорю, доля полуфабрикатов, она там достаточно приличная, более 50%. Но у нас и полуфабрикатам, по полуфабрикатам небольшое снижение произошло, там процентов на 7. Значит, заготовка-то как-то более-менее. Вот по слябам там небольшое падение. Ну, в сегменте сортового проката, значит, такое достаточно серьезное, да, где-то процентов на 10. И, кстати говоря, по сортовому прокату, вот у нас, например, основные потребители – это страны СНГ, туда более 50%, и там Европа, ну, если брать западные и восточные, процентов 30%, ну, там Ближний Восток – это вот основные такие рынки. Если там брать плоский прокат, всевозможные виды, значит, стального листа, то здесь падение почти на 16% за вот эти вот 9 месяцев. Ну и опять-таки у нас там важнейшее направление – это тоже СНГ и Европа, там процентов 30%. Азия очень активно покупает нашу продукцию. То есть получается, что по вот такой продукции с высокой добавленной стоимостью падение произошло еще в большей степени, чем по полуфабрикатам. Соответственно, у нас доля фабрикатов, полуфабрикатов несколько увеличилась, там, до 57%. Что, в общем-то, не очень хорошо, конечно, но тем не менее. Значит, в чем причины снижения? Ну, во-первых, их можно, наверное, определить там несколько, да. Во-первых, это рост внутреннего потребления, что хорошо, да. Часть продукции поехала вот туда. Ну, на фоне того, что небольшое снижение общего производства. Затем, в целом, ситуация на мировых рынках, она тоже, в общем-то, достаточно непростая. И у нас просто на многих рынках происходит замедление как-то вот спроса, падение объемов продаж на этих рынках. Ну и плюс, конечно, очень серьезный фактор – это протекционизм на рынках, который в стальном секторе используется очень активно.
Нам это ВТО в данном случае что-то дало или, наоборот, сыграло против российских металлургов?
Ну, я бы не сказал, что оно сыграло против российских металлургов. Оно, может быть, в большей степени каким-то образом влияет на такие уже, так сказать, более высокотехнологичные сектора и продукцию там машиностроительную и другую. Вот ВТО это не является, я не знаю, там, билетом или там пропуском на какой-то.
В рай точно не является.
ВТО – это некий набор там норм и требований, которые должны там применяться при там, принятие решения о каких-то там использовании механизмов защиты рынка. Значит, и то, что мы со своей стороны точно так же можем и применяем вот такие ограничительные меры, например, по защите там, собственных производителей, это не вызывает ни у кого никакой негативной реакции, если это производится в соответствии там, с процедурами ВТО. А я хочу сказать, что на сегодня наше законодательство вот, внутреннее по внешней торговле, оно практически там, соответствует вот, тем подходам, которые используются при там, защите рынка в рамках ВТО. Поэтому я бы не сказал, что для нас это такой, значит, уж сильно негативный момент. Хотя мы понимаем, что очень часто подход к использованию вот этих вот нормативов рамках ВТО, он, мягко говоря, очень гибкий. И те какие-то отступления или нарушения, которые мы в этом плане можем видеть, например, в Штатах или в европейских странах, да, они имеют место, но, значит, это всегда преподносится так, как, значит, некое трактование, значит, вот нормы и требований ВТО.
Мы-то хоть умеем это нормы и требования трактовать
в нашу пользу? Да, вполне. Ну, у нас все это дело используется достаточно активно и достаточно грамотно. Другое дело, что мы же сейчас работаем и живем в рамках Евразийского экономического союза. И здесь уже принятие решений о ограничении доступа, например, на наш рынок там, какой-то, по какой-то продукции, оно принимается не только Россией, но и по согласованию также всеми остальными членами Евразийского союза.
Вот тут вопрос. А оно принимается?
Оно принимается, но принимается не всегда, принимается не быстро. То есть здесь, конечно, есть определенные сложности вот, в рамках реализации вот этих норм на уровне ЕЭКа, но это работает. Это работает, и, еще раз, не быстро, но вопросы решаются.
Ну, просто дело в том, что вот перед тем, как мы сейчас выйдем на коротенький джингл, могу сказать, что в металлургии примеры неизвестны лично мне, но белорусская креветка и устрица, конечно, проникли на российский рынок и крепко на нем закрепились.
Вести ФМ.
Мы вернулись. С нами Юрий Петрович Мишин. Мы говорим о металлургии. И в отведенные нам судьбой 7 минут чего-нибудь еще сказать про нее успеем.
Да, ну если говорить дальше вот о международных рынках, когда мы сказали насчет, поговорили насчет экспорта, который, к сожалению, очень, так сказать, прилично снизился, значит, по импорту каких-то серьезных там существенных изменений не произошло, он остался практически на уровне прошлого года. Там, ну, есть, может быть, небольшие движения в рамках, значит, общей структуры металла, но по сути мы на сегодня вот за 9 месяцев видим, ну, небольшой прирост по объемам импорта там, на 0,5% примерно. Теперь, что происходит вообще на международных рынках? Мы, во-первых, есть у нас такая организация международная, World Steel Association, да, это Всемирная ассоциация стали или производителей стали, куда входят все крупнейшие компании, производители вот, металла, в том числе, кстати, большинство российских там тоже присутствует. И в рамках этой ассоциации готовится... Два раза в год, кстати говоря, выпускаются прогнозы потребления стали вот, в мире в целом и по отдельным регионам. И вот последний прогноз, который был выпущен в октябре, он говорит о том, что в этом году в мире ожидается рост потребления вот, готового стального проката где-то примерно на 3,9%, считается. И общий объем потребления, да, это 1 775 000 000 тонн. Причем основной рост здесь, значит, ожидается будет за счет Китая, где прирост потребления стали 7,8%.
Колоссальный рост.
Да, учитывая, что эти 7,8% берутся от 900 миллионов тонн практически, да, то это, в общем, величина очень немаленькая. Да. В Индии, которая, кстати говоря, очень активно развивается вот последнее время, и сейчас она уже на втором месте по объему производства стали, значит, там ожидается, что в этом году прирост внутреннего потребления будет там 5%. А на сегодня в Индии уже, кстати говоря, более 100 миллионов тонн производится. И в России, кстати говоря, тоже порядка 5% все-таки ожидается, что по итогам года будет прирост. Но у нас, как мы уже говорили, цифра в районе там, 43, там, может быть, миллионов будет. В других регионах, в общем-то, наблюдается либо там стагнация, либо даже падение производства. Ну, вот небольшой прирост в США, кстати, там в районе 1%, но по Европе падение 1-2%, по Японии там тоже снижение. Я говорю, в основных ни шатка, ни валка. То есть, фактически, рост в мировом масштабе там, потребления стали он осуществляется за счет Китая, который на сегодня и производит, и потребляет более половины всей металлургической продукции. Если взять и посмотреть, а что же происходит в мире там, за пределами Китая, то там, да, будет небольшой прирост, но 0,2% по объему потребления. Но, кстати, вот на следующий год, на 2020, вот прогноз ассоциации гораздо более осторожный, там ожидается, что прирост в мире будет порядка там, 1,7%. По Китаю там, всего 1% прирост они ожидают. Там, по России там, где-то 1-1.5%, там, в Европе там, в районе 1%. Ну вот все-таки ожидается, что наибольший рост он все-таки будет наблюдаться там, в той же самой Индии, плюс 7%. Там, Турции там, порядка 6%, в Южной Америке, в Восточной Азии. Вот, так что картина тоже такая вот, неоднозначная. Хотя я должен сказать, что я говорил, что прогноз выпускается два раза в год, и он, как правило, значит, корректируется несколько. Значит, вот предыдущий прогноз от апреля того же самого 2019 года, он говорил о том, что в Китае ожидался прирост производства. Потребление стали там всего на 1%. Но по факту мы видим, значит, что через полгода скорректировали там до 7,8%. То есть, ну, с одной стороны, это говорит о том, что не очень бывает понятно, что там в Китае происходит, и как работают те или иные механизмы, значит, поддержки там, промышленности. Хотя, значит, как видно, они работают очень-очень даже неплохо.
ЦККПК приняло решение, да, и да. Поехали.
Вот, ну и, конечно, если говорить вот не о потреблении, а о производстве стали, да, вот просто цифры, в которых мы на сегодня живем. В 2018 году в целом в мире было произведено там 1 800 000 000 тонн. Да. В этом будет, значит, ну, где-то порядка 1 850 000 000 тонн. Да. Конечно, прирост в основном за счет Китая, значит, в котором...
А в России из них?
А в России где-то порядка 73 миллиона. Да, вот Китай 928 миллионов тонн, а в этом году уже где-то подойдет вплотную к миллиарду. Да? И все же это в основном производится практически для внутреннего китайского рынка. У них экспорт металлопродукции всего процентов, наверное, в районе 8. Значит, у нас, как мы видим, картина... Вот немножко другая.
Ну, просто их экспорт, по-моему, такой же или больше, чем все наше производство тогда.
Ну, он примерно сопоставим с нашим объемом производства, да. Но закон больших чисел, да. Мы на сегодня на примерно 5-6 месте, где-то вот рядом с Южной Кореей там по объему производства. Ну, это вот те реалии, в которых мы живем.
Огромное спасибо, и это очень показательно на самом деле. Мы говорили о металлургии. С нами был Юрий Петрович Мишин, вице-президент корпорации «Чермет».
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.